Глава 24. Праздник тела Господня. В продолжение этой недели события готовились точно гроза, собирающаяся на горизонте в удушливые жаркие летние дни. Мансаро, вставший опять на ноги после двухсуточной лихорадки, сам стал высматривать, не откроет ли человека, похитившего честь его. Но так как он ничего не замечал, то более и более убеждался в лицемерии герцога Анжуйского и в недобрых его намерениях. Бюсси по-прежнему навещал больного. Только Реми предуведомил его о нарастающей мнительности и ревности обер-егермейстера, и молодой человек прекратил ночные посещения. Шико проводил свое время с двоякой пользой. Первую половину посвящал он своему возлюбленному государю, Генриху де Валуа, от которого почти не отходил, заботясь о нем как мать. Вторая принадлежала любезному другу его, Горан-Фло, которого он уговорил воротиться в монастырь, куда сам проводил его и где тот был весьма ласково принят настоятелем Жозефом Фулоном. Приор очень хорошо знал, какое влияние имел Шико на короля, и потому всячески угождал ему, чтобы тот уговорил Генриха провести сутки в монастыре накануне великого праздника, на что сам король по просьбе приора уже согласился. Что же касается Горан-Фло, он еще более заслужил уважение монахов за то, что с таким искусством умел снискать доверие и приязнь Шико. По приглашению приора Шико часто навещал Горан-Фло. А так как он всегда приносил с собой несколько бутылок самого редкого и дорогого вина, то брат Горан-Фло принимал его еще лучше, нежели приор. Тогда он запирался в келью, чтобы внимать, как все говорили, поучительным речам его. Накануне праздника тела Господня Шико провел всю ночь в монастыре, и на другой день разнесся слух, что Горан-Фло уговорил Шико постричься в монахи. Король, между тем, давал друзьям своим уроки фехтования, придумывая новые удары и преимущественно занимаясь Деперноном, которому жребий выбрал опасного противника, что очень беспокоило его. Запоздалые прохожие встречали в окрестностях аббатства Святой Женевьевы странных монахов, походивших более на рейтеров. Дом же герцога Гиза сделался самым таинственным и шумным притоном лигеров. Внутри собиралось множество людей — снаружи все было тихо, пусто. В парадном зале этого дома каждый вечер происходили совещания за плотно закрытыми ставнями. Совещания эти происходили обыкновенно за обедами, на которые были приглашены одни мужчины. Несмотря на то, главное место за столом занимала герцогиня де Монпансье. Мы вынуждены сообщить эти подробности читателям по той причине, что в архивах полиции нельзя найти этих подробностей. Полиция того благословенного царствования не подозревала даже заговора, хотя он, как мы увидим, существовал и был весьма важен. А ночные дозоры беспечно прохаживались по городу, заботясь только о том, чтобы нигде не было пожаров, воров, бешеных собак или буянов-пьяниц. Иногда патрули останавливались у гостиницы «Прекрасной звезды», но хозяин ее, лагерьер, был известен как ревностный католик, и никто не сомневался в том, что сборища и совещания, у него происходившие, клонились к прославлению святой религии. В таком глухом брожении находился Париж, когда наступило утро великого торжества, уничтоженного конституционным правительством и известного под именем праздника тела Господня. Утром этого великого дня погода была прекрасная, и цветы, рассыпанные по улицам, распространяли в воздухе приятнейшее благоухание. В это утро Шико, спавший с некоторого времени каждую ночь в спальне короля, разбудил его очень рано. Никто не дерзал еще нарушить покоя короля.
«Ах, Шико!» — вскричал Генрих. «Убирайся к черту! Вот не впору разбудил меня, мне в жизни снились такие приятные вещи».
«А что же тебе снилось, сын мой?» — спросил Шико.
«Мне снилось, что Келюс проколол насквозь антраге и плавал, бедненький, в крови своего противника. Однако уже светло. Пойдем просить Бога, чтобы сон мой осуществился. Позови кого-нибудь, Шико».
«Что тебе нужно?»
«Я хочу, чтобы мне принесли покаянное белье и бич».
«Не лучше ли велеть подать позавтракать?»
«Еретик! Неужели ты хочешь идти к обедне с полным желудком?»
«А разве нельзя?»
«Позови скорее кого-нибудь», — нетерпеливо возразил король.
«Потерпи», — отвечал Шико, — «потерпи. Теперь нет еще 8 часов, успеешь еще. Лучше побеседуем».
Теперь мне не до беседы.
Эй, побеседуем. Не раскаешься, друг мой Валуа, честное слово, не раскаешься.
Ну так говори, только скорее.
На сколько частей разделишь ты день свой?
На три.
В честь Святой Троицы. Это очень похвально, сын мой. Что же ты будешь делать в первой части?
Слушать обедню в соборе Сен-Жермен-Лаксеруа.
Во второй?
По возвращении в Лувр обед.
Далее?
Потом покаянная процессия по улицам с остановками в главных парижских монастырях, начиная с Якобинского и кончая с Сен-Женевьевским, где я обещал приору пробыть сутки в келье святого мужа, чтобы помолиться об успехе нашего оружия.
Я знаю его.
Кого?
Святого мужа.
Неужели?
Мы с ним на «ты».
Тем лучше. Ты пойдешь со мной, Шико, мы будем вместе молиться.
Непременно.
Так одевайся же и пойдем.
Погоди еще немножко.
Зачем?
Мне нужно еще кое о чем расспросить тебя.
Разве ты не можешь спрашивать, когда меня будут одевать?
Нет, при посторонних нельзя.
Так говори же скорее, мне некогда.
Что твой двор?
Пойдет со мной.
А брат?
Тоже.
А стража?
Французская стража под начальством Крильона ждет меня у Лувра, швейцарская у аббатства.
«Чудесно», — сказал Шико. «Теперь я все знаю».
«Следовательно, я могу позвать?»
«Зови!» Генрих позвонил. «Церемония будет великолепная», — продолжал Шико.
«Во славу Господа!»
«Конечно, но, Генрих, не скажешь ли ты мне чего-нибудь?»
«Нет. Разве я забыл что-нибудь в церемониале?»
«Я не о том говорю».
«О чем же?»
«Ни о чем».
«Так что ж ты мне вздор толкуешь?»
«Нет, я только хотел спросить, непременно ли ты пойдешь в Сен-Женевьевское аббатство?»
«Непременно».
«И останешься там на ночь?»
«Я обещал».
«Прекрасно. Позволь же мне теперь сказать, что твои распоряжения мне не нравятся».
«Отчего?»
«Так».
«Да, наконец, объясни.
Когда мы отобедаем, я сообщу тебе план церемониала, придуманного мною».
«Пожалуй».
«Пожалуй или нет, а будет по-моему».
«Что это значит?»
«Тише! Сюда идут!» Лакеи отворили двери, и в спальню вошли цирюльник, парфюмер и камердинер, которые немедленно овладели его величеством и принялись наряжать его по порядку, описанному в начале этого рассказа. Когда туалет был почти окончен, слуга доложил о герцоге Анжуйском. Генрих приготовил самую любезную улыбку, чтобы принять брата. За герцогом следовали Монсоро, Депернон и Орильи. Депернон и Орильи остановились в некотором отдалении. При взгляде на бледное, более прежнего страшное лицо обер-егермейстера, король невольно выказал свое изумление. Движение это не ускользнуло ни от принца, ни от графа.
«Ваше Величество», — сказал герцог, — «граф де Монсоро пришел засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение».
«Благодарю вас, граф», — сказал Генрих. «Посещение ваше меня тем более радует, что я вижу вас здоровым. Вы были ранены, не правда ли?»
«Точно так, ваше величество».
«На охоте?»
«На охоте, ваше величество».
«Но теперь вам лучше?»
«Теперь я здоров».
«Не угодно ли будет вашему величеству, — сказал герцог Анжуйский, — чтобы после обедни граф Монсоро отправился в Компьенский лес приготовить все для нашей охоты?»
«Но, — возразил Генрих, — разве вы не знаете, что завтра...»
Король хотел сказать, что на завтра назначен поединок между его друзьями и друзьями герцога Анжуйского, но опомнился и замолчал.
«Я ничего не знаю, ваше величество, — отвечал герцог Анжуйский.
«Я хотел сказать, — продолжал Генрих, — что я намерен провести ночь в Сен-Женевьевском аббатстве, а потому завтра мне нельзя будет охотиться. Но пусть господин обер-егермейстер едет. Мы можем поохотиться и послезавтра».
«Слышите?» — сказал герцог обер-егермейстеру.
«Слышу, ваше высочество», — отвечал граф, поклонившись. В это время вошли Шомберг и Келюс. Король принял их с распростертыми объятиями.
«Еще один день», — сказал Келюс, поклонившись королю.
«Только один день», — прибавил Шомберг.
В то же время Монсоро говорил герцогу.
«Вы, кажется, изгоняете меня, ваше высочество?»
«Заботиться о королевской охоте есть долг обер-егермейстера», — отвечал герцог.
«Понимаю», — возразил Монсоро. «Сегодня вечером конец срока, назначенного вашим высочеством, и вы отсылаете меня в Компьен, чтобы не сдержать данного слова. Берегитесь, ваше высочество, одним словом я могу...»
Франсуа схватил графа за руку. «Молчите», — сказал он. «Я приступаю уже к исполнению данного слова».
«Объяснитесь».
«Все узнают об отъезде вашем на охоту».
«Так что же?»
«Вы не уедете. Спрячьтесь поблизости от своего дома. Человек, которого вы желаете узнать, не замедлит явиться. До остального мне дела нет. Я исполню свое обещание. Вы же действуете, как сами знаете».
«Могу ли я положиться?»
«Порукой служит мое честное слово», — сказал герцог.
«У меня есть другая, более верная порука. Ваша подпись», — сказал Монсоро.
Мордье, знаю».
И герцог отошел от Монсоро, чтобы подойти к брату. Между тем Орильи коснулся руки де Пернона.
«Кончено», — сказал он ему.
«Что? Что кончено?»
«Граф де Бюсси не будет драться завтра».
«Бюсси не будет драться?»
«Я за это ручаюсь».
«Отчего?»
«Он не будет драться, вот все, что я знаю».
«Если это правда, то вы получите 1000 икю».
«Господа», — сказал Генрих, — «мы отправляемся в церковь Сен-Жермен-Локсерва».
«Оттуда в Сен-Женевьевское аббатство?» — спросил герцог.
«Непременно», — отвечал король.
«Как бы не так», — проворчал Шико, застегивая пряжку своей шпаги. Генрих III пошел в галерею, где уже весь двор ждал его.